Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со мной послание к Филиппийцам, вторую главу. Мы будем изучать ее на протяжении следующих 4 недель, размышляя о колоссальной действительности тайны Рождества. Тайна Рождества, воплощение. Эти слова наполнены большим смыслом, и я хочу, чтобы сегодня мы начали раскрывать это в совершенно новом и впечатляющем свете. Я надеюсь и молюсь об этом. Мы все знаем, что Рождество – это довольно неясное время. Такое ощущение, что что-то не вяжется, а потому оно теряет смысл. Мы читаем о смирении и бедности хлева, о том, как ребенок родился среди этого смирения и бедноты. Но при этом мы окружаем себя богатством и потакаем своим слабостям, дарим подарки. Мы читаем о звезде в Вифлееме, и везде, куда бы мы ни направились, мы видим мерцающие огни всевозможных цветов, форм и размеров. Мы читаем историю о темной и грязной комнате в гостинице. Но когда мы думаем о Рождестве, мы думаем о теплых домах и каминах, о семейном празднике и большом столе. Мы поем о пастухах, а потом видим на улицах продавцов всякой мишуры. Мы читаем об ангелах, а потом мы говорим об олене с большим ярко-красным носом. И где-то среди всего этого мы понимаем, что все это как-то не стыкуется. Я не пытаюсь сейчас быть похожим на Скруджа. Но мы замечаем явную нестыковку того, что мы видим в рождественской истории, и того, что нас окружает. Я даже не пытаюсь использовать шаблонные фразы, говоря, что, празднуя Рождество, мы должны не забывать о Христе. Мы слышали об этом уже много раз. Я же хочу сказать, что даже в церкви те из нас, кто смотрит на Христа, имеют тенденцию упускать основную суть Рождества. Даже те из нас, кто ходит в церковь, кто прекрасно знает эту историю, кто задумывается о ней, о Марии, об Иосифе и ангелах, упускает ее смысл. Мы смотрим на волхвов, пастухов, на все, что окружает эту историю. И несмотря на это, мы все равно с большей долей вероятности упускаем смысл Рождества. Мы должны задать себе один вопрос. Это фундаментальная истина, о которой мы будем говорить на протяжении следующих 4 недель. Тайна Рождества не раскрывается как таковая в обстоятельствах окружающих рождение Иисуса, но она раскрывается в личности младенца, лежащего в яслях. В этом и заключается тайна Рождества. Дело не в обстоятельствах и не во внешних атрибутах, но в самом факте, в самом колоссальном реализме того, что Бог стал младенцем со всеми присущими младенцу потребностями, которого надо всему учить, кормить, младенцем, который зависел от своего же творения, которое кормило его, а он просто лежал и смотрел, как это часто любят делать маленькие дети, крутился, издавал всякие звуки, которые никто не мог понять. В этом и заключается колоссальная действительность воплощения Бога в человеке. Именно об этом говорит нам тайна Рождества. Поэтому я хочу, чтобы мы погрузились в эту тайну и решились задаться вопросом, кто такой Иисус и кто этот младенец в яслях. Это глубочайший вопрос, он так глубок, потому что многогранен, потому что он, во-первых, исторический вопрос. Даже в ранней церковной истории далее мы видим людей, спорящих о личности этого младенца, лежавшего в яслях. Мы читаем об Аполлосии, Афинеи, Арии и Астурии, людях, оставивших след в истории церкви, которые спорили о том, кто такой Христос. Бог ли он, человек ли, или он сочетает в себе то и другое, он полностью Бог и полностью человек, или частично Бог и частично человек, как все это понять? И здесь мы явно видим историческое разделение. Это клин, вбитый между иудаизмом и христианством. Основа лежит в личности Христа. И это касается не только иудаизма и христианства, но также свидетелей Иеговы, унитариев и даже мусульман. Я помню множество разговоров, которые я вел на улицах Индии с мусульманами, говоря с ними о личности Христа. Это исторический вопрос. Второе – это важный вопрос. Это очень важный вопрос. Как мне кажется, это самый важный вопрос в христианстве. Потому что если Иисус – Бог, если этот младенец действительно Бог, то и все остальные события, записанные в Новом Завете, имеют смысл. Это отвечает на все остальные вопросы об Иисусе. Подумайте об этом. Это самое ошеломляющее заявление. Если Иисус – Бог, то тогда совершенно логично, что Он мог ходить по воде, так? Он сотворил воду. Я думаю, Он мог и пройтись по ней. Если Иисус – Бог, то разве удивительно, что Он, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, накормил ими 5000 человек? Мы разве в шоке от этого? Нет. Он сотворил эти хлеба и рыбу. Он даже создал желудки, в которых переваривается эта еда. Насколько же тогда нас может удивить воскресение Христа? Подумайте об этом. Когда мы понимаем, что Иисус – Бог, то поразительно не мысль о том, что Он воскрес из мертвых, но мысль о том, что Он умер. Вполне понятно, что Он воскрес из мертвых. Но больше всего поражает то, что Бог во плоти действительно умер. Эта истина меняет все, она переворачивает все с ног на голову. Я поделюсь с вами цитатой Клайва Льюиса. Клайв Льюис поможет мне сегодня с проповедью, чтобы дать вам правильное направление. Потом я процитирую его еще несколько раз. Он сказал следующее. «Доктрина божественности Христа представляется мне не чем-то приклеившимся к нему, что можно было бы оторвать, но чем-то постоянно выглядывающим из любого момента его жизни. Чтобы избавиться от нее, вам нужно отвергнуть все до самого основания. Эта доктрина фундаментальна. Итак, это исторический и очень важный факт. В-третьих, это великолепный вопрос. Это прекрасный вопрос, к которому мы слишком часто в церкви относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Пусть мы никогда не перестаем удивляться тому факту, что Бог стал человеком. Это колоссальная действительность, которая не может стать обыденностью, и ее невозможно утопить в мишуре и меркантильности, которая окружает нас в период Рождества. Это настоящая действительность. Об этом думаешь с замиранием сердца. Это история. Это важно. Это великолепно. Четвертое. Это личный вопрос. И я хочу, чтобы сегодня вы услышали, что истина, о которой мы будем говорить, накладывает отпечаток на жизнь каждого из нас. Наши жизни зависят от ответа на вопрос «Кто такой Иисус?». Итак, вы открыли 2 главу послания Филиппийцам. Это отрывок, который мы будем изучать на протяжении нескольких недель. Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Это невероятный отрывок Писания. Я думаю, что это самое великолепное описание рождественской истории во всем Писании. Единственное, что вы здесь не увидите пастухов, не увидите Марии и Иосифа, вы не увидите и ангелов, там не будет звезды и волхвов. Не на это мы обратим с вами наше внимание. Я хочу, чтобы мы с вами сначала прочли этот отрывок, а потом начали его разбор. Посмотрите на 5 стих во 2 главе послания Филиппийцам. Павел пишет, «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Этот отрывок многие называют гимном Христа. Это гимн Христу, который превозносит его за то, кем он является. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Все это было сказано о младенце, лежавшем в хлеву. На протяжении следующих нескольких недель я хочу с вами поговорить о 4 истинах, говорящих о том, кто есть Христос. Сегодня мы поговорим об Иисусе как о Боге. Начало этого отрывка Писания я называю «Надежда славы», и мы поговорим об этом сегодня подробнее. Посмотрите на 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Этот факт явно выделяет Иисуса из всех остальных исторических личностей. Он не просто обычный человек, он не просто обычный младенец. Это тот, кто был самим образом Божьим. Эти слова на языке Нового Завета говорят здесь о его существовании, о сущности, о его естестве и бытности. Он стал человеком, обрел форму. На языке оригинала в Новом Завете здесь используется слово «морфе», от которого произошло слово «форма». Он – образ Бога, его форма. Это не значит, что он похож на Бога, это значит, что Иисус в своей сущности – Бог. Он существует как Бог, он принял на себя образ Божий. На самом деле, далее мы прочтем о том, что он взял на себя и роль слуги. Здесь слово «роль» немного отличается от того, что мы видели выше. Он – Бог. Об этом говорит нам этот отрывок. Здесь нам ясно говорится о том, что Иисус – Бог. Что это значит? Что значит для Иисуса, младенца, быть Богом во плоти? Я хочу, чтобы мы прочли еще один отрывок, который поможет нам понять первую половину второй главы послания филиппийцам. Я хочу, чтобы вы открыли первую главу Евангелия от Иоанна. Посмотрите, с чего Иоанн начинает свое Евангелие, как он рассказывает рождественскую историю. Я хочу, чтобы мы с вами прочли первую часть первой главы Иоанна, где вы увидите стихи, которые как бы подготавливают сцену для всего остального, что будет написано об Иисусе в этом Евангелии. Все это вращается вокруг самой сущности Христа, говорящей о том, что Он есть образ Бога. Посмотрите на Иоанна 1:1. Мы с вами прочтем примерно полглавы, потому что я хочу, чтобы вы увидели, кем Он был. «Вначале было Слово». «И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил». Эти стихи открывают нам то, что написано в Филиппийцам 2:6. Что же значит для Иисуса быть Богом? Вот такой вопрос мы должны себе задать. Мы должны обратить свое внимание на младенца. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иоанн говорит нам о божественности Иисуса. Во-первых, мы должны обратить внимание на младенца. Он есть Слово Божье. Он Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. О чем это нам говорит? О чем говорит Слово? Кто это Слово? Позднее, в 14 стихе, мы видим, что Слово стало плотью. Мы знаем, что это написано об Иисусе. Но почему Иоанн называет Иисуса Словом? Это похоже на современное прозвище, которое Иисусу дали бы хиппи. Но почему же Иоанн из всех имен Иисуса выбирает именно это, называя его Словом? Почему мы бы его так назвали? Задумайтесь об этом. «Вначале», — начинает Иоанн. Вам эта фраза что-нибудь напоминает? Несомненно, она напоминает Бытие 1.1. Вначале кто? Вначале Бог. В самом начале был Бог. Вначале было Слово. Вначале там был Бог. И вначале там было Слово. То есть Слово приравнивается к Богу. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы видим в самом начале слова «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Так сказал Бог, и творение начало свое существование. Почему? По Слову Божьему. Все творение. В Бытие 1, 2 и 3 снова и снова мы видим, что упоминается Слово Бога. Бог сказал, и все совершилось. Божья власть, Его могущество в творении открываются через Его Слово. Итак, Бог открыл Себя через Свое Слово. Позднее в Псалме 106:20 говорится: «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Снова и снова в Ветхом Завете Слово олицетворяет то, как Бог открыл Себя, как Он явил Свою власть. Это буквально Его самовыражение. Я хочу, чтобы вы на мгновение задумались об этом. Слово Бога — это Его откровение, Его самовыражение. Он так являет Себя. Поэтому, когда мы начинаем думать о личности Христа, мы видим, что с самого начала в книге Иоанна раскрывается тот факт, что Иисус есть самовыражение кого? Бога. Он — самовыражение Бога, Он — откровение Бога. Он есть Бог, явившийся во плоти, в младенце. Это Бог. Это Его самовыражение лежит в яслях. Слово было у Бога. Нам становится ясно, что у Иисуса были взаимоотношения с Богом. И Слово было Бог. Иисус был Богом. У Него были взаимоотношения с Богом, и Он был Богом. С чего мы это взяли? Это тайна триединства. Мы видим и Иисуса, и Отца, трудящихся рука об руку. В то же время между ними взаимоотношения, в сущности тут единая личность в полноте образа Божьего. Давайте теперь зададим себе вопрос, на который мы точно знаем ответ. Я хочу, чтобы вы кое о чем задумались вместе со мной, и если мы сможем ответить на этот вопрос, то он поможет нам разобраться в понимании того, что Иисус есть Бог. Я считаю, что мы должны ответить на вопрос, говорил ли когда-нибудь Иисус, что Он Бог? Говорил ли когда-нибудь Иисус, что Он Бог? Я хочу, чтобы вы поняли, если мы сможем ответить на этот вопрос, то это даст нам совершенно новое понимание того, что значит для Иисуса быть Богом. Говорил ли когда-нибудь Иисус, что Он Бог? У меня к вам есть предложение. Я дам $100 тому, кто мне сможет показать в Евангелии слова Иисуса, говорящего «Я Бог». Попробуйте найти. Покажите мне, где в Евангелии Иисус говорит «Я Бог». Ясное дело, что проповедник никогда бы не пошел на такое предложение, если бы он не был уверен, что ему не придется расстаться со своими деньгами. В Новом Завете, в Евангелиях, Иисус ни разу не говорит «Я Бог». И именно на это указывает большинство людей, а особенно мусульмане. А они говорят, в Новом Завете Иисус даже не говорит, что Он Бог. Почему же вы в это верите? Он говорит, что Он Сын Божий, Он ни разу не сказал, что Он Бог. В следующий раз, когда вам кто-нибудь задаст такой вопрос, я хочу, чтобы вы были готовы показать им отрывки из Писания, где Иисус действительно говорит, что Он Бог. Хотя, конечно, вы нигде не увидите прямого текста «Я Бог». Я хочу показать вам несколько мест в Писании, а вы можете записать эти стихи. Перелистните на несколько страниц вперед и откройте 5 главу Иоанна. Иоанн, 5 глава, с 16 по 47 стихи. Это, наверное, одна из самых ясных, самых детальных картин, которая говорит нам о божественности Христа. И я хочу, чтобы вы увидели, как Иисус, говорящий о том, что Он Сын Божий, что Бог Его Отец, тем самым приравнивает Себя к Богу. Посмотрите на Иоанна 5:16. Контекстом к этому стиху является исцеление Иисусом человека в субботу. Религиозные лидеры отозвались на это негативом, разозлившись на исцеленного, потому что он нес свою постель в субботу. Вы можете себе это представить? Этот человек никогда раньше не ходил. Вот он берет свою постель и идет первый раз в жизни. К нему подходят религиозные лидеры и говорят: «Положи свою постель». «Ты о чем вообще думаешь?» Они подходят к Иисусу. И что происходит? Посмотрите на 16 стих и далее. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: „Отец мой до ныне делает, и я делаю“. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Когда Иисус говорит о Боге, как о своем отце, он не говорит о том, что у нас у всех есть отцы. Он говорит об этом по-другому. И Иисус говорит о том, что Бог – отец, и он сам во плоти равны. Этим самым он делал себя равным Богу, и именно поэтому он работал в субботу. Иудеи знали, что даже в субботу Бог не переставал трудиться. Он поддерживал свое творение. Но они установили строгие правила, чтобы упразднить всякий труд в субботу. Иисус же, трудясь в субботу и заявляя свое право, власть и прерогативу на это, делал себя равным Богу и Господу субботы. И когда мы углубляемся в эту главу, мы видим далее, как Иисус говорит о том, что он будет судить всех людей. В представлении иудеев, вне сомнений, таким судьей был сам Бог. И Иисус говорит им о том, что наступит день, когда все люди предстанут перед Его судом. Если вы хотите разозлить новозаветных религиозных лидеров, то скажите им, что они предстанут перед вами на суде. Иисус делает себя равным Богу. Теперь откройте конец 8 главы Иоанна. Иоанна 8:54. Иисус снова ведет разговор с религиозными лидерами. Давайте начнем с 54 стиха. Они говорят о том, что он, возможно, одержим бесом, а может, он самарянин. Иисус отвечает им в 54 стихе и далее. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш, и вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец, но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Давайте здесь остановимся на минуту. Мы должны понять контекст происходящего. В наше время нам не кажутся чем-то преступным слова «прежде нежели был Авраам, я есть». Если бы я подошел к вам и сказал «я есть», вы бы посмотрели на меня и сказали: «Ты какой-то странный, ты о чем вообще говоришь, что это значит?» Мы знаем в Ветхом Завете, когда Бог явил имя свое людям, Моисей спросил его: «Как мне им сказать, кто послал меня?» Бог ответил ему: «Скажи им, я есть, послал меня». Эта мысль красной нитью проходит через все Евангелие от Иоанна. В Иоанна 6:35 Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни». Иоанна 8:12: «Я есть свет миру». Иоанна 10:1 и 10:11. Эти стихи говорят о пастыре добром и о двери. 11 глава, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь». Иоанна 14:6. «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 15, стихи 1 и 5. «Я лоза». Снова и снова Иоанн намеренно рассказывает о том, как Иисус учил о себе самом. Он говорит: «Прежде нежели был Авраам, угадайте, кто был? Я. Я есть, я всегда был и всегда буду. Прежде нежели был Авраам, я есть». Чтобы убедиться, что мы не ищем в этом тексте того, что там нет, посмотрите на то, что они сделали потом. В 59 стихе говорится: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее». Почему они хотели побить его камнями? Так поступают с богохульниками. Побивают камнями тех, кто приравнивает себя к Богу. Если вы приравняли себя к Богу, то после этого вам недолго останется жить. Иоанна 8:58. Мне нравится, как Иисус скрылся от них, выйдя из храма. Я не знаю, как у него это получилось, но он прошел посреди них и скрылся. Итак, он делал себя равным Богу. Теперь откройте 10 главу Иоанна. Мы начнем с 24 стиха, чтобы посмотреть на происходящее глазами иудеев. Иудеи вопрошают Иисуса. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». И Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Похоже, что он делает себя равным Богу. Посмотрите, что происходит далее, в 31 стихе. «Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: „Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?“ Иудеи сказали ему в ответ: „Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом“». Довольно много людей 2000 лет назад прекрасно знали, что Иисус называл себя Богом, и им это отнюдь не нравилось, и это имеет свое продолжение. Дочитывая до 20 главы Иоанна, мы видим, как Иисус раскрывает свою божественность, как в словах, так и в делах. Его поступки, неважно, поднимал ли он руку, успокаивая ветер и волны, кормил ли 5000 человек, являл чудеса или исцелял и воскрешал людей. Иоанна 11 глава, все это говорит о том, что Иисус обладает властью и силой самого Бога. В 20 главе Иоанна Иисус воскресает из мертвых, что является еще одной довольно хорошей иллюстрацией того, что он не похож на остальных людей. Давайте прочтем Иоанна 20:26. Иисус общается со своими учениками. Посмотрите, что происходит. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». У него была возможность опровергнуть это. Фома смотрит на Иисуса и говорит: „Господь мой и Бог мой“. Если бы Иисус не учил о том, что он Бог, то сейчас было бы самое время сказать: „Как ты меня назвал? Фома, ты ничего так и не понял. Ты поставил все с ног на голову. Я не Бог“. Но не это говорит Иисус. В 29 стихе Иисус сказал Фоме: „Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие“. Итак, снова и снова в Евангелии от Иоанна мы видим, как Иисус заявляет, что он Бог, хотя нигде не написано прямым текстом «Я Бог». Мы видим это снова и снова, и это всего лишь одно из Евангелий. А еще есть Евангелие от Матфея, Марка и Луки. В Марка 2:1-11 мы читаем о том, о чем говорил Клайв Льюис. Здесь говорится, как Иисус исцелил парализованного человека, а потом заявил, что ему дана власть прощать грехи. Клайв Льюис сказал, это было самое сильное заявление из сделанных Иисусом. И для него оно было чем-то вроде крепкого орешка в попытках увидеть божественность Христа. «Если вы плохо поступили, и если я скажу, что вы пришли ко мне, потому что оскорбили меня своими поступками, значит, вы согрешили против меня». Очень смелое заявление. Снова и снова Иисус провозглашает, что он Бог. В Евангелиях он провозглашает себя Богом. Итак, А разобравшись в этом, увидев в Евангелиях, что Иисус провозглашает себя Богом, теперь благодаря этой истине у нас есть 4 варианта того, кто такой Иисус. 4 варианта. Первым было бы предположение, что Иисус просто легенда. Да, Иисус провозглашал себя Богом, но это просто история, это выдумка, это миф. Кто-то может сказать, что у него нет времени разбираться в истинности, достоверности и подлинности Писания. Но я могу твердо сказать, что нет ни одного исторического документа, который был бы настолько же исторически, археологически достоверен, даже с мирской точки зрения, как Писание. Снова и снова в течение 2000 лет люди повторяли, что эта книга вскоре и изживет себя. Но этого не произошло. Снова и снова. Это больше, чем просто легенда, больше, чем просто выдуманная история. Итак, у нас есть первый вариант. Это легенда. Все это просто легенда. Второй вариант. Если Иисус провозглашал себя Богом, то, скорее всего, он лжец. Итак, Иисус лжец. Такой точки зрения придерживается большинство людей в современном мире. Как сказал Томас Джефферсон: «Иисус – самый великий учитель в истории человечества. Он великий учитель, великий человек, который говорил сильные вещи, которым стоило прислушаться его народу. Его учение было велико, но он не был Богом. Он был великим учителем и человеком». Мы же с вами уже установили тот факт, что Иисус провозглашал себя Богом, и это было сердцем его учения. Это не было чем-то второстепенным или незначительным, типа «А, кстати, я Бог». Это сердце его учения. Его учение вращалось вокруг него самого. И если в сердце своего учения Иисус говорит, что он Бог, но таковым не является, то это бы значило, что он лжец. А если он лжец, то мы вряд ли стали называть его великим учителем. Стали бы вы называть великим учителем человека, в центре учения которого лежит ложь и который бы всех обманывал. Вы называете великим человеком того, кто намеренно обманывает людей? Очевидно, что великим такой человек бы не был. Но это один из вариантов. Иисус – легенда или лжец. Третье. Может, он душевно больной? Может, Иисус был сумасшедшим? Может, он просто был не в себе? Если все это не легенда, если все, что он говорил, правда, если он верил в истинность своих слов и не пытался соврать, но на самом деле все это было неправда, то значит, он был сумасшедшим. Был один человек, который тоже считал себя Богом, он был уверен в этом, но он явно был не в себе. Если я объявлю себя Богом, то вы сразу поймете, что для меня настало время покинуть свой пост и что мне явно нужна некоторая помощь. Это понятно, но если я провозглашу, что я Бог, пойду по воде, накормлю 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбками, буду воскрешать людей из мертвых и исцелять болезни, вы, скорее всего, подниметесь и скажете: «Пожалуй, я выслушаю тебя до конца». Но это один из вариантов. Иисус думал, что он Бог, он пытался быть настолько правдивым, насколько это было возможно, но был не в своем уме. Может быть, он легенда, может быть, он лжец, может быть, он душевно больной. Но дело в том, что даже в наше время сложно найти такого человека, который скажет, что Иисус был сумасшедшим, что он был не в своем уме. Даже неверующие питают к Иисусу уважение как к личности. Они не станут называть его сумасшедшим или лжецом. Хорошо, если мы вычеркнем эти варианты и скажем, что он не душевно больной, не лжец, не легенда, то единственное, что нам остается как причина того, почему Иисус провозглашал себя Богом, это тот факт, что он есть Господь. Вы слышали это раньше, возможно, от моего сегодняшнего ассистента Клайва Льюиса. Он сказал: «Вы можете списать его как сумасшедшего, вы можете плевать в него и убить его как беса, или же вы можете упасть к ногам его и назвать Господом и Богом». Но давайте оставим эту высокомерную чушь о нем, как о великом учителе человечества. Он не оставил нам на это никакого права и не собирался оставлять. Все мы должны в итоге решить, как мы будем называть Иисуса. Мы не можем просто сказать, что Иисус был великим человеком или учителем. Он либо просто легенда прошлого, либо лжец. либо душевно больной, либо Господь всего творения. Это определение этого младенца. Вот что значит для него быть словом, самовыражением Бога. Жаль, что у нас нет времени для углубленного изучения Евреям 1.3. Там написано «Иисус – сияние Божьей славы». Восьмой стих говорит о Сыне, как о Боге. И так на протяжении всего послания к евреям, особенно в первых главах, где об Иисусе говорится как о Боге. В послании к Колоссянам 2.9 написано, что в Иисусе обитает вся полнота божества. А в самом начале книги Откровения говорится «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». И угадайте, кто произносит абсолютно такие же слова в конце книги Откровения? Иисус. Иисус поднимается и говорит «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Иисус – Бог. Снова и снова мы видим, как об Иисусе говорится, как о Слове Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели еще на три истины, говорящие о личности этого младенца. Второе. Он – Творец жизни. Иисус – Творец жизни. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели на один отрывок. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам и давайте прочтем первую главу. Здесь есть несколько удивительных стихов, дающих прекрасную иллюстрацию. В первой главе Иоанна написано «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И первая глава Колоссянам раскрывает нам эту мысль. Посмотрите на Колоссянам 1.15. Это удивительный отрывок. Задумайтесь над жизнью всей вселенной, всего творения, включая каждого из нас. В Колоссянах 1.15-17 говорится, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вы осознаете всю необъятность этой истины. Вся Вселенная, все эти миллиарды километров с планетами, звездами, солнцем, все это в руках Иисуса. Наши жизни, сама жизнь, наши тела, все это в руках Иисуса. Вот в чем заключается личность этого младенца. Он Творец жизни. Вы понимаете это? Творец жизни стал младенцем, лежащим в яслях, зависимым от своего творения, которое он сам и поддерживает. Если вы попытаетесь это понять, то головная боль вам обеспечена. Этот младенец – творец жизни, и он ее поддерживает. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Он – творец жизни. Третье. Он – свет мира. Если вы снова откроете Иоанна, то увидите, что там говорится об Иоанне Крестителе, который не был светом. Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. «Истинный свет, дающий жизнь всякому человеку, грядет в мир». Если вы проведете изучение о свете по Евангелию от Иоанна, вы увидите, какие богатства перед вами откроются. Увидите эту идею, что Иисус есть свет миру. В мир, наполненный тьмой, в мир, наполненный болью, страданиями, испытаниями и скорбью, в темный мир пришел Иисус. На сцене появляется свет. Вы знаете, как свет влияет на тьму? Он пронзает и разгоняет ее, он совершенно ее поглощает, и теперь уже все внимание переключается с тьмы на свет». Даже в самой темной комнате одна маленькая свечка освещает много места и привлекает к себе все внимание. Он свет миру посреди тьмы. Он творец жизни и свет миру. И четвертое. Он есть надежда славы. В Иоанна 1.14 написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». В этом стихе слова «обитало с нами» буквально значит «он поставил среди нас свою скинию». Это то же самое слово, которое используется в Ветхом Завете, когда там говорится о скинии, ковчеге или храме, которые фактически являлись местом пребывания Божьей славы среди его народа. Храм был местом, где пребывал Бог среди своего народа, куда они приходили, чтобы встретиться со славой Божьей. Они приходили в храм или в скинию завета, где обитало присутствие Божье, там они встречались с его славой. Поэтому, когда мы читаем о том, что этот младенец пришел на землю, когда мы читаем слова Иоанна, что слово стало плотью и обитало с нами, мы наблюдали славу его. Раньше люди ходили в храм, чтобы увидеть славу Божью. А теперь мы приходим к младенцу, чтобы увидеть эту славу. Слава единородного буквально значит «неповторимый сын». Неповторимый сын в яслях. Неповторимый сын Божий. Если вы захотите увидеть славу Бога, вы уже не пойдете в скинию собрания, к ковчегу или в храм. Вы пойдете к Иисусу. Он явил славу Божью. Этого ожидали на протяжении всего Ветхого Завета. В Исаии 46:13 Бог говорит: «Я дам Израилю славу мою». Они ожидали этого, это было предсказано. Слава Божья грядет в Израиль. И теперь Божья слава, ожидаемая Божья слава, открылась в самом Боге славы, в младенце, лежащем в яслях. Именно этого они так долго ждали. Но ясно то, что многие из них не поняли это, хотя все пророчества сошлись в этом самовыражении Бога. Это только некоторые из важных богословских истин. Он – Слово Божье, Он – Творец жизни, Он – Свет миру, Он – Надежда славы. Но я не хочу, чтобы это оставалось для нас просто богословием. Я хочу убедиться, что вы понимаете, насколько применимы к жизни эти истины. Недавно у меня была возможность посетить детскую больницу, где с конца февраля лежит Элла Грейс Дорси. На прошлой неделе мы говорили о ней и молились за нее. Многие из вас сдали кровь. На сдачу крови пришло так много народу из нашей церкви, что врачам пришлось записывать некоторых на другое время. Вы отозвались на эту нужду и месяц за месяцем молились за эту семью. Ее состояние довольно быстро стало ухудшаться на прошлой неделе. В пятницу или субботу дошло до того, что они боялись ее даже подвинуть, потому что любое незначительное движение могло привести к ее смерти. А вчера вечером там было настолько уныло, что врачи попытались передвинуть ее так, чтобы родители, Лонни и Анита, могли бы подержать ее немного на руках. На протяжении последних 8 часов жизни Эллы Грейс Лонни и Анита держали на руках свою малышку. В ее организм поступало недостаточно кислорода, и, не дожив 4 дня до своего первого дня рождения, Элла Грейс Дорси ушла из жизни. И чтобы эти истины не оставались для вас в мире богословия, я хочу вам напомнить, что эта годовалая малышка была не только в руках Лонни и Аниты, она была в руках Творца жизни, Бога, который стал младенцем, как она. Она была в его руках, она была в руках света этого мира. Никакие слова не могут передать, что я чувствовал, входя в ту комнату и видя Аниту, держащую на руках свою драгоценную малышку и разговаривающую с Лонни о той надежде, которая у них есть во Христе. В той комнате не было тьмы. Она была наполнена светом, потому что Иисус победил мир, победил боль, победил страдания и болезни. Он победил все это. Свет пронзил тьму, и тьма не может поглотить его. Вся комната была озарена светом. Зная, что теперь Элла Грейс Дорси счастливее самого счастливого человека на земле, что она взирает на лицо Христа и видит его таким, какой он есть, творец ее жизни, свет миру и надежда славы навечно. Это прекрасная и славная иллюстрация надежды Христовой, надежды славы. Самая удивительная новость состоит в том, что Бог стал человеком, и нам надо обратить внимание на младенца. Зная эту истину, все, о чем мы говорили, каждый из нас должен принять решение. Я сразу сказал вам, что эта истина пронзит сердца и жизни каждого из вас. Нам необходимо принять решение, и у нас есть только два варианта. О них написано в первой главе Иоанна. Вариант номер один. Отвергнуть его. Иоанна 1:10-11. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Это первый вариант. Отвергнуть его. Многие выбрали этот вариант в то время, и многие могут поступить так же сегодня. Фактически отвергнуть Христа значит сказать «я не принимаю его», как написано в Иоанна 1:10-11. «Я не признаю его, я отвергаю его». Я хочу, чтобы вы поняли, насколько это страшно в свете истины, которую мы видели, сказать этому Богу «я не считаю тебя Словом Божьим, светом мира, надеждой славы и Творцом жизни, а поэтому я не принимаю тебя». Это значит посмотреть Иисусу в лицо и отвергнуть его. И единственное, что вам останется, это сказать, что Иисус всего лишь легенда, миф, выдумка. Или же вы можете сказать, что Иисус лжец, что в сердце его учение ложь, поэтому вы ему не верите и не принимаете его, ведь он лжец. Или же третье, вы можете назвать его сумасшедшим, душевнобольным. Вот что значит отвергнуть Христа, и это один из тех вариантов, которые у нас есть, судя по первой главе Иоанна. Второй вариант. Преклониться перед ним. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это второй вариант. Преклоняться перед ним, что фактически значит «я верю в него, я принадлежу ему». Это второй вариант. И вот почему эта истина так важна. Пожалуйста, не упустите это. Если Иисус не полностью Бог, то Он совершенно не способен взять на Себя плату за наши грехи. Кто может вынести безграничный гнев и суд Бога Отца? Простой человек, совершавший добрые дела и учивший добру других? Конечно же, нет. Если нет никакой божественности Христа, если Иисус не Бог, то мы лишаемся спасения, лишаемся христианства и всего, что с этим связано. Однако, когда мы верим этой истине, когда видим эту истину, мы понимаем и принимаем ее, мы верим ей, а поэтому у нас есть право называться детьми Божьими, Его сыновьями, Его дочерями, Его народом. Это возможно только через веру во Христа, веру в эту истину. Когда мы говорим «Я знаю, что Ты — Слово Божье, Ты — свет миру, Ты — Творец моей жизни, Ты — надежда всей славы, и я принимаю Тебя». Поэтому поклонение Христу равно поклонению Богу, когда мы поем «Свят, свят, свят, славьте Господа, аллилуйя, мы поем Христу, потому что Он достоин нашей хвалы и чести и славы». Колоссальная действительность Рождества заключается в том, что младенец достоин всего нашего поклонения. Отвергните его или преклонитесь перед ним. Теперь я хочу, чтобы в течение следующих нескольких минут каждый из вас задумался об этом выборе. Я хочу бросить вызов каждому мужчине, каждой женщине, каждому мальчику и девочке. Сделайте этот выбор сами. Если вы знаете Господа, если вы Его сыновья и дочери, если вы уверовали в Него и принадлежите Ему, то сейчас время преклониться перед Ним. Если вы никогда раньше не приходили к вере во Христа, никогда не думали преклониться перед Богом во плоти в лице Иисуса Христа, то я хочу предложить вам сказать впервые в жизни: «Бог, я верю, что все твои слова – истина. Иисус, ты не лжец, не легенда, не душевно больной, ты господин моей жизни, и я доверяю тебе быть моей надеждой славы». Я приглашаю вас сделать этот шаг сегодня, если вы никогда раньше этого не делали. Если вы выберете отвергнуть его, то просто наблюдайте, как мы поклоняемся Христу. Дорогой Бог, мы молимся, чтобы ты давал нам свежий отблеск Твоей славы, даже в такие моменты. Боже, пусть эта колоссальная действительность, которую мы видели в Твоем Слове, проникает в наши сердца, когда мы размышляем над смертью Твоего Сына, как Ты умер во плоти, чтобы наши грехи могли быть прощены, чтобы у нас была надежда славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.